对。В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня мы будем говорить о восстановительном правосудии и о том, возможно ли примирить жертву с преступником. А в гостях у меня президент Центра судебно-правовая реформа Рустем Максудов, Лидия Воскобитова, доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии, а также Дина Марченко, руководитель отдела по работе с правонарушениями Центра социально-психологической адаптации подростков «Перекресток». Рустем, я посмотрела в интернете несколько ваших статей. Вы пишете, что это вот единственная, наверное, альтернатива преимущества на карательной направленности существующего сегодня российского правосудия.
Угу. Я так долго занимаюсь восстановительным правосудием, что мне все время проблема, как быстро, коротко рассказать о восстановительном правосудии. Начнем с простого. Предположим, что у вас есть ребенок, и вы пошли с ним в магазин. Ребенку там 8 лет. И вы увидели, что ребенок взял без вашего ведома какую-то вещь, положил себе в карман, и вы пришли домой. И увидели, что это ребенок украл эту вещь. Какие ваши действия?
Мои действия?
Да,
какие?
Ваши действия.
Ну, конечно, я пойду в магазин в этот и отдам эту вещь.
Есть другие варианты, что вы обсудите с ребенком, что это нехорошо.
Нет, ну это я, конечно, перед этим сделаю. Я просто говорю действия, а не действия психологического.
После того, как вы обсудили с ребенком, что это нехорошо, дальше что вы будете делать? Во многих случаях есть такая идея, что не нужно быть психологом, вы идете с ним, объясняете, что это нехорошо, и просите ребенка самого извиниться и самого обратно поставить эту вещь. Когда мы говорим об этих случаях, мы же не называем ребенка вором, и мы не говорим, что он совершил преступление, хотя оно подпадает под действие Уголовного кодекса. Мы с ним вместе заглаживаем вред, который ребенок, может быть, осознанно, неосознанно принес. И вот идея восстановительного правосудия, что для нас важно, что если произошла какая-то ситуация, мы заботимся о заглаживании вреда, мы заботимся о чувствах и проблемах тех людей, которым нанесен вред, независимо от того, какого типа был вред. Мы заинтересованы ведь в том, чтобы этот человек дальше все-таки не совершал преступлений. Поэтому, когда ребенок сам это делает, сам извиняется, сам кладет это на место, у нас есть предположение, что это очень важный урок, который он сам сделал, а не морализаторство, не наказание, не постановку в угол. И вот в этом, мне кажется, важный момент, почему я говорил, что восстановительное правосудие как реагирование на преступление, как восстановительные действия по заглаживанию вреда нами часто применяется, может быть, неосознанно, в самых разных ситуациях. Когда мы кого-то обидели, когда мы нанесли кому-то травму, которая может быть намного сильнее, чем кража или даже там избиение. Вот здесь и нужны восстановительные действия, здесь и нужно, чтобы сам человек загладил вред, который он нанес.
А вот, кстати, вот мы давайте это спросим у Дины Марченко, поскольку вы как раз работаете с подростками, насколько я понимаю, да, насколько видно все-таки из названия вашей организации. Вот если ребенок сам принес в магазин, сам поставил на место ту вещь, которую он взял, вот мы, да, продолжим говорить о вот том примере, о котором рассказал нам Рустам Максудов. Что-то в нем изменится, это будет действительно результативно.
Ну, во-первых, не только в нем, да, даже вообще в его окружении.
А почему?
Вот этот вот подход к решению проблемы, он интересен с такой точки зрения. Вот обычно, когда что-то происходит, ну, например, произошла такая проблема, ребенок совершил правонарушение. Это, естественно, волнует и его семью, и школу. Вот что обычно пытаются делать? Родители ведут подростка там в школу, допустим, и говорят, сделайте что-нибудь, чтобы подросток исправился. Школа тоже говорит родителям, вот ваш ребенок плохо себя ведет, сделайте, чтобы он исправился. В сложных случаях и школа, и родители ведут в милицию, говорят, вот накажите нашего ребенка, чтобы что-то такое с ним произошло. То есть тут какая-то активность ребенка вообще отсутствует напрочь. Вот. И если ребенок привыкает, что все время решают за него, то, собственно, такова будет в дальнейшем и останется его жизненная позиция. При этом, если говорить о том, что большинство правонарушений среди подростков совершаются просто из-за неосознанности, ну, то есть импульсивное действие, они не понимают последствий, им вот сейчас понадобился этот телефон мобильный, У него есть телефон за 5000, он увидел за 7. Вот ему понадобился ситуативно, он не видит последствий, не осознает своих действий. И, естественно, если он еще и привыкает, что все за него решают, то в дальнейшем он все равно не будет осознавать никаких последствий и причин. Если говорить про восстановительное правосудие, то здесь совершенно другая ситуация. То есть мы делаем активным самого подростка. Тут еще в восстановительном правосудии такая вещь, как увидеть, собственно, увидеть последствия своего поступка. Это тоже, опять же, бывает далеко не всегда. Подросток украл там лампочку, выкрутил в подъезде или угнал машину, то ну, он взаимодействует с железкой, за этим нет конкретного человека. И если он его видит, и он заглаживает вред перед конкретным человеком индивидуально, то это совершенно другое, чем пойти в тюрьму за железку. Вот я такой случай хочу рассказать по поводу не программы восстановительного правосудия, а просто это произошло спонтанно с одним моим знакомым, который сейчас имеет хорошую семью, 2 высших образования, вообще ведет вполне социально нормальный образ жизни. Вот в детстве, ну, в смысле, в ранней юности он совершал правонарушение и крал автомагнитолы. И потом как-то раз у него спонтанно возник диалог с владельцем ограбленной автомашины, который вышел, увидел, значит, застал моего знакомого на месте преступления. Вот, и вместо того, чтобы начать на него кричать, он позволил ему увидеть ситуацию, которая, собственно говоря, вот в реальности происходила. Он говорит: ты разбил мою машину, и мне теперь очень достанется от жены. И в общем, когда мой знакомый увидел за этой железкой человека реального, вот, и даже как-то ему загладил, в общем-то, причиненный вред, там что-то он стекла ему вставлял. Вот. Он говорит: я больше просто в жизни чужого ничего не взял. Вот мы сейчас проводим с 99-го года очень большой эксперимент с Черемушкинским судом. У нас заключена программа взаимодействия. Если говорить про процентное соотношение, то если взять всех подростков Черемушкинского суда, которые не попали в следственный изолятор, как 100%, то мы работаем, наверное, 75% соглашаются на сотрудничество. Ну, кто-то из них убежал, кто-то вообще не согласен с тем, в чем его обвиняют, кто-то обижен на действия милиции и не хочет, чтобы еще кто-то вмешивался в их жизнь. Но 75% где-то – это люди, с которыми мы работаем. Вот если говорить про статистику из 75%, наверное, программа восстановительного правосудия проводится 40%. Ну, то есть проводится до конца. Начинается, наверное, 70%.
Ну, что же все-таки реально удалось добиться? И удалось ли?
Сложный вопрос. Ну, вообще, удается добиться то, что сейчас вот с этим судом практически налажено такое взаимодействие, когда действительно судья вместе со специалистом решают судьбу ребенка не просто по букве закона, а так, как это вот важно для ребенка, важно для общества. То есть каких-то моральных вещей, да, мы добились. Если говорить про... Вы же знаете, что закон о ювенальной юстиции до сих пор не принят.
А что касается самих несовершеннолетних правонарушителей? Вот они начинают по-другому смотреть на то, что они совершили, или нет?
Да, конечно. Результаты по детям, с которыми проводились программы восстановительного правосудия, когда мы вели статистику за 5 лет, один только подросток совершил повторное правонарушение, в то время как с подростками, с которыми либо ничего не проводилось, либо проводилась только социальная работа, там примерно 25% шло. Ну, в смысле, по тем подросткам, с которыми просто работали психологи, социальные работники, но не проводились программы восстановительного правосудия. Естественно, люди разные бывают, но говорят, если в наркологическом диспансере, да, два человека все-таки выздоровели, никогда больше не стали употреблять наркотики, то диспансер работает отлично.
Рустем, так все-таки насчет внедрения вот этой системы восстановительного правосудия в судебную систему. Насколько, да, будут охотно соглашаться судьи и представители уголовно-исполнительной системы работать с такой новой формой реагирования на преступления?
Да. Ну, вы знаете, уголовное правосудие – это система машин, в которой каждый человек является элементом этой машины. Знаете, вот как подростки, вот вроде с каждым из них по отдельности хорошо, а когда они соберутся стаей, и просто караул. Поэтому вот здесь проблема, что машина настроена на одно. Каждый человек болеет, с ним разговариваешь, они понимают, но когда стоит речь о принятии решений, это совсем другое дело. Вот это машины, которые специально создавались под определенные цели, под определенные задачи. Эти цели и задачи, может быть, изменились с советского прошлого. Машины остались. Теперь вот это вопрос о том, как с этими машинами работать, что делать. Ну, не совсем все плохо. У меня есть любимая поговорка, что не все так хорошо, как хотелось бы, но не все так плохо, как могло бы быть. Поэтому во многих регионах есть группы, есть энтузиасты, есть команды, есть поддержка областных органов власти. Прежде всего, надо сказать о Пермском крае. Я считаю, что администрация Пермского края очень трезво и вдумчиво относится к этой ситуации и пытается на уровне Пермского края изменить подход к реагированию. И в этом заинтересованы и департаменты администрации, и специалисты, в том числе и специалисты органов уголовного правосудия.
Но это возможно вообще решить этот вопрос на местном уровне? Или все-таки нужен федеральный закон по этому поводу?
С точки зрения апелляции к конституционным статьям, если мы говорим о несовершеннолетних, есть возможность в рамках Конституции, которая обязывает государство решать этот вопрос с учетом норм международного права, это и делается. То есть по-другому реагируется на преступления несовершеннолетних. И в разных регионах это происходит. Это в Тюмени, в Урае, Ханты-Мансийского автономного округа, очень интересный город, очень интересные проекты и программы. В городе Дзержинске Нижегородской области.
То есть там, ну, грубо говоря, там правонарушители не сажают, а пытаются вот через форму восстановительного правосудия примирить жертву с правонарушителем и тем самым разрешить ситуацию таким образом.
И загладить вред. Но не только примирить, потому что на этих встречах решается вопрос и о будущем правонарушителе. Привлекаются родители, привлекаются все заинтересованные в его судьбе люди. Это не просто вот встреча, мы откупились, отдали деньги и все. Нет, это комплексная процедура, направленная именно на учет интересов общества. А общество в чем заинтересовано? Оно же не заинтересовано в строительстве...
В безопасности, конечно.
Оно в безопасности, а не в том, чтобы строить больше тюрем и больше детей туда, так сказать, засылать. Да. Мы же не можем смириться с такой формулой, что вор должен сидеть в тюрьме, а каждый ребенок должен стоять в углу. Вот против этой формулы, против реагирования такого и направленного восстановительного правосудия, конечно, мы исключаем из этой ситуации терроризм, организованную преступность.
То есть тяжкие какие-то преступления.
Те преступления,
да?
Которые не очень большой удельный вес имеют в общей структуре преступности.
Угу. Хорошо, давайте дадим слово Лидии Воскобитовой. Вот мы сейчас говорили о несовершеннолетних и о том, что Конституция вообще предполагает от такого рода формы примирения жертвы с правонарушителем. А вот что касается людей уже взрослых, тут, наверное, нужен какой-то федеральный закон, должен быть разработан для того, чтобы вот это восстановительное правосудие на практике применялось при принятии решений.
Ну, сама технология восстановительного правосудия – это как раз технология общая для всех правовых споров. Ее можно применять как по правонарушениям, совершенным несовершеннолетними, так и по правонарушениям и преступлениям, совершенным взрослыми, не только по уголовным делам, но и в гражданском процессе, по гражданским спорам, даже в арбитражном процессе, по арбитражным спорам предпринимателей. Это новая технология юридической работы. Это технология, которая рождает новую парадигму мышления для юриста. Это технология, связанная с возможностью урегулирования правового спора, не с помощью принуждения, не с помощью репрессии вот в сфере уголовного судопроизводства, а с помощью переговоров между участниками конфликта, выяснения ситуации, обсуждения точек соприкосновения и выработки взаимоприемлемого решения. Поэтому это уникальная технология, которая для юристов могла бы в значительной мере служить вот такой отдушинкой, куда незначительные споры, куда преступления небольшой или средней тяжести можно было бы отдавать, освобождая следователей, прокуроров, судей для дел более серьезных, более ответственных.
Ну а что касается тяжких преступлений?
По делам о тяжких преступлениях сегодня законодательство не разрешает применение примирительных процедур и прекращение дела в связи с примирением сторон.
Мы же пока говорим о наиболее распространенных видах преступлений. А это кража, хулиганство, разбой, грабеж, нанесение телесных повреждений. те виды преступлений, которые больше удельный вес в области преступности или в статистике совершения преступлений.
Да. На самом деле, вот из общего числа заключенных, вообще всех, если мы возьмем в России, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, наверняка у нас будет пропорция, что, ну, я точно не знаю, но наверняка подавляющее большинство людей будут как раз были наказаны, приговорены к различным срокам за кражи, за причинение телесных повреждений и так далее. Это действительно.
Самый большой удельный вес имеют хищение. До 60% в структуре преступности.
Кстати, а вот сколько на, я не знаю, вот знаете ли вы или нет, а сколько на одного заключенного тратит государство, чтобы его содержать в тюрьмах? Вот, Рустам, вы не озадачивались этим вопросом?
Я удерживал это в сознании, но это меняется. Сейчас я просто боюсь назвать цифру.
Хотя бы приблизительно, чтобы было понятно, что выиграет общество, потому что это же налогоплательщики все-таки платят на содержание заключенных.
Но здесь ведь не только материальная выгода. Ведь мы говорим мы говорим не только о том, сколько государство тратит на одного заключенного, сколько о том, сколько люди и граждане тратят своих денег, чтобы приехать к этому заключенному, чтобы с ним встретиться, чтобы дать взятки людям, которые это обеспечат, чтобы посылать посылки. Мы здесь говорим об обществе еще, об тратах самого общества на то, чтобы содержать все эти тюрьмы, колонии, всю эту систему, всю эту машину, которая, конечно, заинтересована в собственном воспроизводстве. Вот Нильс Кристи есть норвежский криминолог, он изучал американскую систему правосудия, которая вот как раз для нас негативный идеал. Он говорил, что это сама система, и все так происходит в Америке, что это бизнес превратился, и он имеет своих лоббистов. И самое большое количество тюремного населения в Америке вот сейчас уже связано с тем, что это коммерциализируется все больше и больше. И есть подсчеты,
сколько тратится. Но в Америке же существуют процедуры примирения, насколько я понимаю, жертвы с преступником.
Есть процедура в разных штатах.
Даже программы различные.
Да, есть в штатах, но оно не получилось в стране массовом масштабе, так как в Канаде, в Великобритании, в Бельгии, в Чехии, в Польше, в скандинавских странах, в европейских странах, во Франции в той же. Есть расчеты, которые показывают, что совокупные расходы не только на содержание тюремной системы, но и траты людей, связанные на то, чтобы встречаться с людьми, посылать посылки, приближаются к 2% ВВП, которых все ищут, непрерывно ищут. Где эти 2%? Вот они здесь зарыты, понимаете?
Лидия Алексеевна.
Кстати, нужно сказать, что американские юристы очень настороженно относятся к возможности применения восстановительного правосудия в уголовном судопроизводстве. Здесь как раз в большей мере наработан европейский опыт. И европейский опыт показывает, какие огромные возможности и социального плана, и юридические в этой технологии.
Вы работаете над модельным законом в этой области.
Любая деятельность, связанная с разрешением правового конфликта, она может осуществляться только в правовом поле. Законодательство действующее дает только основу правовую для внедрения этих технологий. Эта основа в уголовном судопроизводстве заложена в уголовном праве, где определено, что преступления небольшой или средней тяжести могут быть прекращены за примирением сторон. Аналогичная норма есть в Уголовно-процессуальном кодексе. Прописаны некоторые правила, основания, когда можно прекращать дело. Закон говорит, что прекратить дело в такой ситуации можно только если лицо впервые совершило это преступление, впервые привлекается к ответственности, если оно примирилось, если оно загладило вред. При этом сама вина этого человека уже должна быть подтверждена какими-то доказательствами. Это не просто на самом начальном этапе производства, а в тот момент, когда уже статус лиц определен, это подозреваемый, обвиняемый, потерпевший. 25-я статья УПК. Угу. Дела небольшой и средней тяжести в статистике за 2005 год составляют порядка 70% зарегистрированных преступлений. Знаете, сколько дел прекращено на досудебных стадиях? Около 2%.
Хорошо, а кто будет рассчитывать этот вред?
Начинаются трудности, которые пока блокируют возможность использования достаточно широко этих норм. Потому что процедуры, как таковой, в законе нет. И то, о чем вы говорили, на сегодняшний день право не регулирует. Мы вот с коллегами неоднократно обсуждали эту ситуацию и пытались определить, а как ввести в право регулирование процедур, самого соглашения, последствия этого соглашения. Разные пути есть. Можно изменять, допустим, уголовно-процессуальное законодательство, но сегодня это пока не встречает поддержки и достаточно сложно сделать. Поэтому мы предлагаем другой вариант. Мы предлагаем начинать такое правовое регулирование с деятельности мировых судей. Мировые судьи – это самое низовое звено в системе судебных органов. Они ближе всего к населению, и по закону о судебной системе Российской Федерации они отнесены к судам субъектов Федерации. Поэтому мы предлагаем субъектам Федерации принять собственные законы о службе примирения. Судьи готовы участвовать в таких программах.
То есть вы уже
делали
такой опрос?
Но сами они
этим
заниматься не могут. У них огромная нагрузка, и у них совершенно нет времени, да нет и специальной подготовки, необходимой для того, чтобы помирить двух человек, которые уже в затяжном конфликте многолетнем находятся.
Ну, в том-то и дело, вот как таких людей воспитать, которые бы, посредников, которые бы вот смогли бы разрешить эту ситуацию? Я вот подозреваю, что это действительно
вот
бывает очень сложно.
Мы пытаемся с помощью вот этой идеи создания служб примирения решить несколько вопросов, которые позволят институционально оформить эту деятельность саму.
Есть очень серьезные концептуальные разработки, что государство и его экономика строятся тогда, когда есть социальный капитал, когда связи между людьми не разрушены, когда нет всеобщего озлобления. И именно это является основным ресурсом для того, чтобы страна поднялась. Вот изменять отношения между людьми оказывается очень выгодно, чтобы на этом строить и инновации, экономические инновации. Я думаю, в этом плане Министерство экономики и люди, которые там работают, достаточно прогрессивно мыслящие, чтобы понимать, что экономический вопрос, он не сам по себе существует, он существует на основе социальных проблем. Вот их надо решать прежде всего.
Благодарю вас. Я напомню, что о восстановительном правосудии я беседовала с Рустемом Максудовым, президентом Центра судебно-правовая реформа Лидии Воскобитовой, доктором юридических наук, профессором Московской государственной юридической академии, а также Диной Мартинко, руководителем отдела по работе с правонарушениями Центра социально-психологической адаптации подростков «Перекресток». Слушайте во второй части программы «Дорога свободы». Как узнать, переплачиваете ли вы за коммунальные услуги и что делать в таких случаях? Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия».